Мы продолжим наши занятия и попытаемся как-то медленнее идти и кое-что повторять, так, чтобы у нас была возможность продумывать то, что мы говорим и слышим. Последний раз я организовал свой рассказ вокруг того, что я называл актуальностью написания, или того факта, что мышление не есть приложение моей индивидуальной мысли или конкретным случаям, некоторой готовой системы форм, правил, утверждений и связи между ними, а предполагает каждый раз возобновление внутри системы мышления, возобновление акта индивидуального присутствия личности в мысли. Некого, некого такого сознания, которое на свой собственный страх и риск чувствует себя всеответственным за все, что думается, мыслится, чувствуется и происходит в мире. То есть, который воспринимает весь мир так, что может сказать себе латинскую пословицу «De te fabula narrata» – «А тебе это сказка». То есть, это предполагает способность все происходящее отнести к самому себе под знаком «Это обо мне». Хотя, может быть, кажется, что это совсем другое. Например, другой человек злой. То есть первое твое впечатление – зла других людей. Но акт мысли состоит в том, чтобы эту потенцию зла отнести к самому себе и увидеть в себе. Зло другого говорит что-то о тебе. То есть мышление этим отличается от реакции. Ну, когда реакция меня что-то ударила и уколола, и мне больно, и это выразилось в том, что моя рука отдернулась. Это реактивный ответ на внешнее раздражение. А акт мысли, он не таков. Он прежде всего покоится на какой-то акции, а не реакции. И существенным шагом его мысли является акт всеотнесения к себе. И это предполагает тогда способность увидеть каждую мелочь как чреватую каким-то всесознанием. Ну, вспомните, как Гамлет смотрит на череп шута Иорика. Ну, череп, как череп. Но сознание Гамлета, которое можно представить себе как постоянное движение, одухотворение любого впечатления и любой встречи с внешним миром. Он не реагирует, а каждый раз успевает пройти дорогу смысла, то есть, а что это, что за этим стоит, что это значит в универсальном смысле слова. Ну, английские мистики о такой способности говорили, скажем, Блейк говорил так, что увидеть небо в чашечке цветка. Теперь, значит, вы теперь понимаете, что когда я говорю о том, что акт мысли предполагает восстановление на каждом ее шагу индивидуальной инстанции ответственной личности, что не имеется в виду некое экзотическое индивидуальное самолюбование, что человек якобы обращается к своему психологическому «я» с его конкретными какими-то свойствами. Нет, не это имеется в виду. Имеется в виду акт самопознания. То есть рассмотрение себя в живой связи со всем миром и от этой точки, ну, как бы так сказать, все чувствилища или все ответственного отнесения мира к точке своей чувствительности, отсюда начинается то, что мы называем путем. То, что мы называем путем. То есть в действительной мысли существует не знания с их предметами, вот некоторые какие-то фиксированные кристаллические образования, которые мы называем знания, и осваиваем их сумму, а существуют пути. Пройденный путь или собранный путь и выступает как очевидность или знание или ясное видение. А путь, конечно, вы знаете, предполагает силу, растрату, риск, неопределенность, негарантированность и так далее, так далее. Но гарантий быть не может. Вы прекрасно знаете, что нельзя ведь заставить кого-то хотеть или мыслить. Можно заставить другого поступать не так, как он хочет. А хотеть – это неизменимо. Точно так же человек может или неясно мыслить то, что он мыслит, или не высказывать то, что он мыслит, и высказывать нечто прямо противоположное. Это, на это мы можем повлиять. Но мыслить он может лишь то, что он мыслит. Это какой-то неуклонный отрезок. Если это так неизменимо или абсолютно, то мы ведь можем спрашивать так, а на чем это основано? И какая гарантия для того, что в себе самом я не могу изменить и извне не могут внушить? Ведь дело в том, что мне мысль нельзя внушить или состояние воли нельзя внушить ни извне, но нельзя внушить и изнутри. То есть я сам по отношению к этому оказываюсь какой-то внешне, к самому себе, оказываюсь по отношению к этому как некая внешняя инстанция, какому-то голосу во мне. Ну, мы голос этот примерно знаем, что он означает. Я помню, я уже рассказывал вам, вводил вам тему или понятие внутренней формы и образного слоя внутренней формы. Но на голос ведь полагаться человеческому существу очень трудно. Он ведь всегда спрашивает себя, хорошо, голос очевиден, даже я на него не могу повлиять, и он извне не может быть внушен, но сам он откуда? И вот здесь мы получаем очень странную картину. Ну, понимаете, сама структура человеческая, поскольку она структура, движущаяся в пространстве и времени, которая открывается целями, пробегая это пространство и время, человек пробегает их, желая последнего ответа. Но вот то, что я назвал путем, чем-то и отличается, что это движение, не имеющее конечной точки. То есть оно должно быть и может быть только таким, которое строится без маниакального предположения, в результате предположения или желания прийти в результате движения к какому-то вот явному и вне тебя, явному, благому или истинному и так далее обстоянию дела. Вот что-то должно быть, например, ходячее, как бы ходячим примером истины, присутствующей в этом мире, или ходячим примером совершенного добра или блага вот в этом мире присутствующего. Мы ждем не только последних ответов, мы всегда ждем и уроков. Так вот, нету уроков в этом смысле слова. Есть только путь и движение на пути, на которое ты становишься, не ожидая ни гарантий, ни оснований, и будучи готовым к риску и к страданию, и к неудаче. Я напомню вам, хороший очень есть строфа у Блока, где есть вот это вот соотнесение пути вот с тем, что я назвал голосом, который ведет нас по этому пути. Эта строфа звучит так, это в стихах о прекрасной даме. «Не жди последнего ответа, его всей жизни не найти. Но ясно чует слух поэта далекий гул в своем пути». Вот далекий гул. Ну, а если перевести на более такой рациональный язык и в то же время близкий к вашим возможностям обыденных, а не поэтических испытаний, можно подумать, стоит подумать о такой вещи. Я тогда приведу сейчас другую цитату из Канта на этот раз. Кант, как вы знаете, тем более если вы знакомы с ним по грузинской и русской литературе комментаторской, и там, и особенно в русском варианте, в грузинском меньше, он предстает всегда как некий такой педант, сухарь, холодный человек. Так вот, этот холодный человек, и педант, и сухарь в кавычках, писал иногда стихи. Очевидно, стихотворным даром он не обладал. Может быть, так же, как я был. Я, например, в жизни своей, даже в пору юности, когда все буквально люди, нормальные люди, болеют стихосложением, есть такая вот, как есть детская корь, скарлатина. Все переболевают стихами. Нет, наверное, человека, который не сочинял бы раз в жизни, в юности, стихи. Я не сочинил в жизни своей ни одной стихотворной строки. Кант, не имея, так же, как я, на это никакого дарования, тем не менее писал иногда стихи. Но писал только по одному единственному случаю. Эти стихи всегда являются или эпитафиями, или посвящениями по поводу какого-нибудь академического события или смерти коллеги-профессора. Стихи очень неловкие, но обладают одной странной особенностью. Почти что во всех стихах, написанных по случаю смерти разных людей и разных академических событий, звучит все время одна и та же нота, одна и та же мысль в этой неловкой стихотворной форме выраженная. Ну, скажем, один вариант этой мысли такого, значит, в моем неловком переводе, представляете, когда я неловкие стихи Канта перевожу на свои неловкие стихи. Примерно этот стих такой, значит. Таинственную покрыто тьмой то, что с нами в жизни будет. Лишь то сознанию дано, ясному сознанию дано, что делать нам в ней подобает. То есть во что сложится, что будет, то есть с чем сцепится и с каким результатом приведет, это все в жизни покрыто тьмой. Ясно мы видим лишь то, что должно, что в самом плоти стиха у Канта стоит другое слово «gebührt», то есть что подобает, подобающее. Оно действительно как-то лучше, чем должно, потому что должное действительно имеет такой холодный ригористический оттенок долга. Ну, здесь то же самое «долго» в слове «подобает», но «подобает» — это есть какой-то более оттенок гармонии, вот какая-то вот есть гармоническая нота, вот она подобает, и ты это, для сознания это ясно, а что это и что будет, это тьмой покрыто. Значит, вот это пример того, что я называл голосом в точке все чувствия или все ответствия, то есть все, что есть в мире, это о тебе. Так. Тот стих, который я хотел привести, он звучит иначе сейчас. Ну, я даже не буду пытаться придать ему какую-то стихотворную ритмику. Он звучит так, значит, что тот не боится смерти и уверен в своем бессмертии, кто верит, чтобы правильно поступать или праведно поступать и праведно поступает, чтобы право или правоверно верить. Вот здесь тонкий ход, который может ускользать от внимания. Мы обычно ведь просчитываем свою систему действия, основываем ее на каких-то знаниях и на каких-то нормах. Здесь у Канта речь идет о том, что это обратимые вещи. Мы для того, чтобы правильно поступать, нужно иметь правильную идею. Но вот для того, чтобы иметь правильную идею, нужно правильно поступать. Такой вот круг. Ну, с кругом мы уже частично имели дело в предшествующей лекции. И фактически это то, что я сейчас говорю, более, как оказалось, простыми и примитивными вещами, это все то же самое, что более сложно говорилось до этого. Ну, расшифруем это и приведем вот к той точке, которую я назвал точкой актуальности моего авторского присутствия в акте мысли. Например, Кант имеет в виду, что верить в справедливость не означает ожидать или основывать свою веру на наличии действительной справедливости в мире. Такой действительной справедливости, которая была бы как бы ходячим примером самой себя, в мире может и не быть. Ну, по Канту и в принципе не может быть. По той причине, что все такого рода представления или такого рода объекты, которые называются совершенными объектами, вера, справедливость, любовь, это являются граничными состояниями, которых мы не можем находить в мире, очерченном и индуцируемом этими границами. То есть границы индуцируют определенный мир, но внутри мира граничный объект вы не можете найти. И так как а математик еще добавит, что границы границы не существует, или граница границы равна нулю. Значит, вера есть по определению, вера, взятая в своей чистоте, как определяемое состояние, есть вера то, чего не существует. Ну, вы помните, у Тертуллиана сказано: «Верую, ибо абсурдно». Над этой фразой всегда смеялись. И в курсах по атеизму она приводится как пример иррационализма веры. Настолько иррациональной, что даже сами носители этой веры признаются в том, что верую, ибо абсурдно. Абсурдно – это то, чего не может быть, чего нету. То есть нечто, что, чего не может быть по нашим представлениям об этом. Мысль Тертуллиана действительная состоит в том, что верить можно ведь только в то, что нуждается в этой вере и существует только в зависимости и по мере силы самой этой веры. То, что есть независимо от моей веры, не нуждается в этом специфическом человеческом акте, называемом вера. Это как бы лишняя сущность мироздания было бы тогда. Подставьте под это представление веру в справедливость, скажем, справедливость закона. Тогда мы понимаем, что вера, справедливость закона означает не ожидание осуществившегося случая справедливости закона, вера в смысле полагаться на это, а означает нечто, что кристаллизуется, конституируется внутри самих актов веры. Я верую, как если бы это было бы так, и в этой вере это может происходить. То есть само все целое справедливости, оно присутствует в акте самой веры, и только в этом динамическом отношении, ну, наподобие вот того, что я говорил, что сознание или мысли, суть тексты, если вы помните, возникающие в акте чтения самих же текстов. То есть сознание, а в данном случае о вере мы говорим как о состоянии сознания, есть нечто, что существует в акте чтения. И существует как целое. И это имеется в виду у Канта. Он говорит, поступать, должным образом поступать, чтобы право верить, чтобы правильно верить. То есть сама вся эта система человеческих представлений устанавливается внутри самих тех актов, которые, казалось бы, совершаются под руководством этих же представлений. Это понятно? Ну, это то, что я сейчас сказал, есть просто этический вариант. Сейчас я специально даю вам просто материал для того, чтобы вы сами думали об этом. А думать увлекательно тогда, когда в разных вещах можно увидеть один и тот же принцип. Ну, то же самое небо, чашечки цветка. В данном случае я это обращаю, афоризм я обращаю вам на самый собственный акт мысли. Вот смотрите, то, что я сейчас рассказывал, не фигурировало ничего из того, что я сейчас, того примера, который я сейчас приведу, как пример того же самого. То есть, когда мы говорим увидеть небо в чашечке цветка, это увидеть одно в совершенно разном. Увидеть одно в совершенно разном. Платон в свое время это называл даром богов людям. Дар богов людям – это способность видеть одно во многом или совершенно разное. Тут я возвращаюсь к тому, что я говорю, и хочу вам дать это как материал, чтобы вы одновременно расширили поле ассоциаций и обрели какую-то свободу перескакивания из одной области мысли или с одного предмета мысли на другой предмет мысли. Все, что я говорил в связи с Кантом, есть этическая транспонировка, то есть применение в этической области совершенно другого и не похожего на этого постулата Декарта. Я существую пишущий. Я существую думающий. Или я мыслю, следовательно, я существую. То есть я как, например, я как справедливый, существую, совершая акты справедливого написания. Ну, поступок ведь тоже текст. Я поступаю. И тем самым я существую. Существую как справедливый. Тот человек, который говорит, покажите мне хоть один пример справедливости, достигнутый путем закона, ну, справедливого суда, он не существует как этическое и правовое лицо. И очень многие люди не существуют, потому что вы знаете, насколько распространен этот образ мысли, который полностью, отстраняя себя от актуального участия или всеответствия, ожидает, что ему будут даны уроки извне и со стороны. Уроки чего? Действительного, эмпирически совершенного осуществления справедливого закона. На это философ сказал бы, простите, такого вообще никогда не бывает. Но тот, что это не бывает, не есть опровержение ни закона, ни справедливости. Я сейчас показал вам, как не мысля определенным образом или мысля прямо противоположным образом, можно вытеснить себя в район несуществования. И вы знаете, что ведь очень многое в нашей жизни состоит из того, что мы занимаемся тем, чего на самом деле не существует. Мы как бы зациклены на этих предметах. А занимаясь тем, чего нет на самом деле, мы и сами не существуем на самом деле. Повторяю, человек, который строит свою этику так, что ожидает того, чтобы ему будет показана достигнутая эмпирическая справедливость путем действия суда или закона, он отрицает свое собственное существование в качестве этического лица. Как этическое лицо, он включен в непрерывное динамическое становление всего целого в каждом акте. Акты, и в частности акты мысли, несут в себе, если они совершаются, они несут в себе все целое. И другой формы существования у целого, у справедливости как таковой, у чести как таковой, у совести как таковой, нету. Она вот таким вот, каким-то пульсирующим образом существует только в этих вот индивидуальных точках людей, которые осмеливаются встать на путь, не имея никакого завершенного основания или никакой гарантии, никакого готового урока или образца. Вы, конечно, понимаете, что это одновременно означает и совершенно особые, ну, особый статус двух вещей, которые мы обычно ставим в один ряд, а именно времени и истории. Вот только вот такая связка, о которой я говорил, то есть связка целого на актуальную индивидуальную точку конкретного индивидуального присутствия ответственного или ответственно мыслящей личности в мире. Вот эта вот связка, она впервые и превращает время, которое есть поток изменений, или дурное течение эмпирического распада и рассеяния, оно впервые превращает время, вот эта связка, о которой я говорил, впервые превращает время в историю. В историю как орган человеческого самоосуществления и реализации. В том числе внутри этой истории, и мы можем говорить тогда, скажем, о мышлении как идеальном, или о поведении, например, как идеальном поведении, то есть поведении ориентированным и движимым идеалом, а не поведении реактивном или частичном. Вот я, помните, приводил вам наше поведение по частям, когда мы в каких-то точках пространства и времени действуем частями нашего существа, а не всем нашим существом. Или когда мы реактивно участвуем в жизни. Когда мы говорим об истории, мы, следовательно, говорим о внесении во время чего-то всевременного и структурации времени на этой основе. Ну, такая структурация по предшествующему нашему изложению, вы помните, предполагает, конечно, так называемое продуктивное воображение. Предполагает, если выражаться, например, словами одного моего коллеги Гиви Маргвелашвили из его книги о Хайдеггере, называясь так, «Сюжетное время и время экзистенции». Так вот, предполагает сюжетное время, а лишь сюжетное время, то есть время как драматический сюжет или сюжет драмы, есть историческое время. И ясно, что тогда мы под историей понимаем, раз мы говорим о том, что история есть время, организованное и структурируемое чем-то всевременным, то это есть развитие и возвышение, и освобождение человека. То есть история есть орган, в котором происходит возвышение человека, вытягивание им самого себя и сцепление причинных вещественных связей. Из потока. Платон называл такую вещь очень образно. Он называл это обратным плаванием. Обратным плаванием. Замечательный термин. Вот представьте себе течение, вы брошены в реки, и по воле волн вы несетесь. И всегда, конечно, в определенном направлении, туда, куда течет река. А река течет в смерть и в энтропию. А вот он говорил об обратном плавании. Кстати, и о времени. Когда мы говорим о времени истории, то мы можем говорить об обращении времени, об уплотнении времени. Ну, если вы помните, я рисовал вам круг и показывал, что из точки трансцендентального продуктивного воображения мы можем объединять такие отрезки или такие точки, которые эмпирически в нашей жизни даны на больших временных и пространственных расстояниях, одна от другой. Хотя в действительности я показывал вам, нашу поверхность взгляда или плоскость взгляда пересекает шар, а мы видим движение точек в разных местах пространства и времени. И не видим, что это шар пересек нашу горизонталь или горизонтальную плоскость. Так сюда мы в качестве таких актов уплотнения времени мы вели, поскольку вели продуктивное воображение, вели акты творчества, художественного творчества или искусства и акты мысли. Акты мысли. Но я пока хочу, упрямо хочу затвердить, но это один пункт. Пункт того, что, ну, я его выражу так, немножко иначе, чем сейчас до этого выражал, но то, что я назвал путем, отсчитываемым от какой-то актуальной точки присутствия, ну, путь завязывается нашим всеответным присутствием. Повторяю, путь завязывается нашим всеответным присутствием. Так вот, этот пункт я хочу закрепить, он является путем, на котором мы как бы являемся не создателями текстов, или мысли как текстов, или художественного произведения как текста, а мы являемся прежде всего своими собственными читателями через этот текст. То есть мы создаем текст, через который мы сами себя читаем. И только так можем себя прочитать. То есть, вот, скажем так, что вот возникающее некоторое идеальное измерение, измерение воображения, о котором мы говорили в прошлые разы, оно представляет собой как бы некую вторую реальность, и сцепившись с внутренней формой нашего сознания, ну, внутренняя форма нашего сознания, в данном случае, скажем, я приводил, вы помните примеры, скажем, есть звук как физическое явление, и есть он же как фонема, то есть смысловое образование. Фонема же неотделима от чего-то, что стало внутренней формой нашего сознания. И отдельно от этого не существует и не может быть рассмотрено. Отдельно от этого мы имеем просто звук как физическое явление. А звук, который я слышу, это нечто совсем другое. Так вот, сцепившись с внутренней формой, вот такой вот, с внутренней формой сознания в этом смысле слова, вот идеальное вот это измерение, оно создает как бы некоторый ритм, какую-то вибрацию в этом, ну, кувшине или в этом сосуде, который образовался вот таким вот образом, о котором я говорил, вот это сцепление с внутренней формой сознания, из некоторой идеальной реальности. И вот, будучи уже вошедшим уже в сознание читателя, то есть я возьму этот пункт, чтобы тут же снять самой сердцевине мышления, снять традиционную оппозицию или сопоставление субъекта и объекта. Мы в случае такого чтения, о котором я сейчас говорил, когда я через текст читаю в себе впечатление бытия, в том числе, скажем, свой гнев, раздражение, любовь, непонятная привязанность к другому человеку, я могу читать только вот таким вот образом. И я подчеркиваю, что такого рода чтение, такого рода акта мысли, а эта мысль, даже если это делается посредством художественного текста, и ясно, что такого рода акта мысли совершается некоторое сотворчество. То есть здесь не только нет объекта и субъекта, здесь нет и выделенного собственника творца, то есть творца собственника мыслей. Поскольку перед таким вот голосом, в вибрации с которым я впервые что-то начинаю в себе понимать, у меня нет авторских прав на этот голос. То есть я перед ним такой же интерпретатор, как и читатель того текста, который творится в этой вибрации, в этом соотношении, в этом пространстве, создаваемым голосом. Ну, как бы я сказал вот так, что, скажем, написание Данте, его божественной комедии, есть акт творчества, в котором участвует читатель на равных правах с автором. Или, иными словами, этот акт данный и совершаемый, реализуемый как событие только на множестве точек и всевременно событийствующий. То есть событие, называемое Данте, продолжается. Событие, называемое Декарт, продолжается. Мы внутри этого события. Когда мыслим то, о чем и что мыслилось Декарту. Или что он читал посредством этих мыслей в себе. По отношению к этим мыслям, посредством которых он читал в себе что-то, как Данте читал в себе что-то, по отношению к ним мы находимся в соотношении сотворчества или события. В двух смыслах понимаемых. То есть события – это есть одно множественно данное, и, во-вторых, затянуто данное, то есть заброшено как бы на бесконечность вперед, в том смысле, что это бесконечно сбывается. То есть является вечным событием или вечным актом. Ну, так же, как я тот пример, который я приводил вам. Помните, я говорил, приводил вам пример фразу Паскаля, в которой очень наглядно видна вот эта историческая структура всякого события мысли или события чувства или события духа человеческого. Как события, то есть как истории. А фраза такая, помните, наверное, я надеюсь, что помните, что агония Христа будет длиться до конца света, и все это время нельзя спать. Повторяю, агония Христа будет длиться до конца света, и все это время нельзя спать. То есть то, что случилось как событие, как смысл, не случилось где-то тогда, когда одним актом Христа распяли, и он умер на кресте. Проагонизировал и умер. Нет. Это событие совершается, мы внутри него, и можем участвовать в этом событии и развиваться, только если не спим. То есть, если собраны, концентрированы, если бодрствуем. Я уже вводил вам образ вертикально стоящего, собранного субъекта. Но сейчас я хотел другую мысль провести и указать на некоторые внесубъективные, то есть вне оппозиции объекта и субъекта, лежащий характер такого рода состояния. И более того, лежащий вне оппозиции, скажем, автор-потребитель, автор и читатель. Нет этой оппозиции автор-читатель, если мы поймем, что автор сам является читателем своего же текста. То есть через него он читает самого себя. А само себя читать очень трудно. Очень трудно. Ну, может быть, и некоторых людей выручает гениальная интуиция или гениальная одаренность, позволяющая им совершать такого рода акт. Ну, на это очень трудно положиться. И обычно полагаются на верность философской традиции, то есть на то, что сзади тебя стоит сильная традиция мыслей, настолько сильная, что ты, в тебя тоже западает способность следования законам языка этой традиции. Какая-то традиция мысли, то есть энное число до тебя сильных актов мысли а мысли осуществлены, доведены до конца. И если это за твоей спиной это есть, ты и ты можешь мыслить. Я это тоже говорю специально, потому что мы очень часто в нашей ситуации, в нашей жизни не можем мыслить, потому что нельзя начать мыслить. Чтобы мыслить, уже нужно быть в мысли, в том числе в преемственности и традиции мысли, что предполагает, что сзади тебя уже многие мыслили. Чего я не могу, например, сказать о нашей грузинской традиции, и не могу сказать и о русской традиции этого же. Так вот, я хотел сказать, что это очень трудно, и хочу привести один пример, который одновременно разъяснит нам проблему самопознания, о которой я говорил. То есть разъяснит так, чтобы у нас не было бы с этим словом никаких психологических ассоциаций. Значит, только запомнено, что значит самопознание наше, мы ввели тело самопознания, что это самопознание и есть материал, из которого уплотняется время. Так вот, есть такая книжка Бердяева, Николая Бердяева, русского философа, очевидно, вам известного хотя бы по имени, русского философа начала этого века. Называется она «Самопознание. Опыт философской автобиографии». То есть вся книжка организована как вот какой-то, так она и названа, «Самопознание. Опыт самопознания». И вся посвящена этому. И вот странная вещь. Я так воспринимал после неоднократного чтения этой книги, которая интересная, ярко написанная книга. Но то, что я хочу сказать, во многом связано с тем, что не было за спиной Бердяева устойчивой традиции осуществленных, то есть доведенных до конца и выполненных раз и навсегда актов мысли. А личной интуиции или гениальности у него, очевидно, не хватило на то, чтобы самому это осуществить без предшествующей традиции. В этой книжке, посвященной целиком самопознанию, нет ни одного акта самопознания. Там есть самонаблюдение, то есть описание своих свойств. Вот я бываю гневлив, раздражительным, или вот меня лично, вот мне нравятся вот такие-то вещи, не нравятся другие. Очень интересный психологический портрет самого Бердяева. Вот повторяю, но нет там ни одного акта самопознания. И он виден из одной такой вещи, и это позволит нам одновременно расшифровать и то, что я называю самопознанием, и, во-вторых, расшифровать и то, что я называл впечатлениями или чтением впечатлений посредством текста мысли. То есть не мысль о впечатлениях, а чтение впечатления посредством текста мысли. А текст – это структура. Через структуру мы можем расшифровать впечатления. Там есть один эпизод в этой книге. Он описывает свою реакцию на все, что носит на себе признак государственного или официального, или военного. Ну, как он реагирует на военную форму. И вообще, как он реагирует на все, что представляет государство. Ну, скажем, полицейский представляет государство и так далее. Есть ряд представлений, за которым стоит государство. Он говорит следующее, что перед это впечатление его, он, значит, в себе фиксирует Следующее, что он знает за собой и видит в себе, и признается в этом, и это считает самопознанием, что он признается, видит в себе инстинктивную нелюбовь ко всякой государственной форме, ко всякой правительственной форме, ко всякой, ну, как бы, завершенной, что ли, формы, предполагающие дисциплину какую-то и подчинение в том, кому она обращена. Он инстинктивно раздражает. И тут же он говорит о том, что это очевидно, вот наша вот русская воля, заложенная в самой русской душе, протест против всякого подчинения, угнетения, против всякого властвования извне. Перед этим фигурировали слова у него на предшествующей странице, слова Аристотеля. Аристотель говорит так, что существо, не способное ничему подчиниться, должно быть или Богом, или животным. То есть или выше человека, или ниже человека. И даже и тут Бердяев как раз продолжает и говорит вот то, о чем я уже рассказал, говоря, что вот я, вообще я не отношу себя ни к богам, ни к животным, но замечу, вижу в себе, что вот я, будучи русским по натуре, вот не подчиняюсь. Он не совершил здесь акта самопознания, который бы состоял бы в том, в ответе на вопрос, а что значит во мне русском такая вот реакция на всякую форму? И тогда он узнал бы оттуда, что за этим стоит извечное и тянущееся из глубины истории извечное бессилие совершения поступков, доводимых до конца. А всякий поступок есть деяние, ответственность на которую я беру, есть деяние, как бы совершаемое раз и навсегда. В человеческом существе оно предполагает как раз то, что, о чем говорит Аристотель. Способность подчиниться конкретной, то бишь несовершенной и конечной форме. А человек, если русский, человек в том числе русский, ну, я имею в виду традиционный тип, а не этническую принадлежность, я имею в виду культурную характеристику, а не, повторяю, не какие-нибудь этнические или расовые смыслы. А человек склонен требовать или все, или ничего. То есть, вот дайте мне совершенное. Вот это конкретно, вот быть, скажем, человеком дела, например, чиновником, форма чиновника или форма бюргера. Нет, ну это, простите, но бюргер это же не совершенство, чиновник же это несовершенство. И вот гуляет эта стихия, не вмещаемая ни в какую форму и не создающая никакой формы, остающиеся на уровне бессильных побуждений совершенства, бессильных побуждений справедливости, бессильных побуждений чести, свободы и так далее, так далее. То есть за этим стоит историческое бессилие российское, за этой чертой характера, который на себе заметил Бердяев. Но он заметил это как психологическое свое свойство, и остановился на этом, потирая руки, вот такой я самонаблюдательный. А акт самопознания, то есть ответ на вопрос, что за этим стоит, что это значит, каков смысл, он не совершил. А за этим, повторяю, смотришь и видишь, знаешь, что это за этим стоит тянущееся издалека историческое бессилие. То есть жизнь во времени, а не в истории. А в истории развиваться и возвышаться над самим собой, для чего история как орган и существует, можно только через до конца выполняемую конкретную или конкретно историческую, плотскую, наглядную форму. Другого пути нет. И Аристотель был совершенно прав, что существо, не способное ничему подчиниться, то есть подчиниться в себе голосу формы. Ну, я же с самого начала говорил о голосе. Оно должно быть или Богом, или животным, то есть чем-то еще ниже человека. Хотя, казалось бы, ниже некуда. Так что, когда я употребляю термин «самопознание», то прошу вас этот термин брать только вот в такого рода контексте. И отличать самопознание от самонаблюдения. Самопознание от самоописания. От самохарактеристики. И так далее, так далее. Вот яркий пример, это вот книга Бердяева, о которой я говорил, которая есть блестяще написанная «Самохарактеристика». Ну, она этим не исчерпывается, там есть другие и философские мысли, очень интересные и глубокие, но я сейчас говорю только об одной стороне этой книги, которая мне нужна была в качестве примера, способного пояснить нам вот те термины, которые мы употребляем. Но здесь нужно добавить одну такую существенную для нас вещь. Что когда мы говорим о формах, потому что когда я говорю о формах вот в контексте тех рассуждений, которые мы уже столько времени ведем, то я имею в виду не статуарные формы. Я имею в виду то, что можно было бы назвать, если вообще такой оборот возможен, форму силы. То есть формы, являющиеся как бы формами некоторого напряжения, которое физически и наглядно непредставимо, вот статуарно непредставимо. Это есть какая-то вот динамическая или ритм, или динамическая пульсация. Вот что является формой в том случае, о котором мы говорим. Форма есть тот резонансный ящик, который ею создается. И вот тогда внутри этого ящика резонанса, ну, в данном случае я вспомнил, что это тоже выражение из Марселя Пруста, у него где-то фигурирует такое выражение «ящик резонанса». Ну, очень такое образное и подходящее к тому, что я называл путем. Вот путь, быть можно считать, вот ящик резонанса, если убрать наглядно с ассоциации со словом «ящик», вот можно представить себе вот как вот некоторый замкнутый объем самого движения по какому-то пути, какой-то стянутый, напряженный какими-то граничными условиями, напряженный внутри, напряженный объем. Вот это есть путь. Или будем называть это формой. Способность подчиниться такой форме, и есть наш голос той точки, где перекрещиваются свобода и необходимость. Точка очень трудная. Целые культуры, есть культуры, которые просто этой точкой не владеют. Все время соскальзывают с этой точки, как если бы мы пытались бы своей задницей усесться на скользкую вершину и все время с нее сползали бы. Значит, вот это вот уточнение к термину форма, который у нас фигурировал, я прошу вас удерживать в голове и помнить. Еще какое-нибудь, еще одно уточнение, и на этом сегодня кончим. Поскольку мне нужно уходить. А кончу я вот такой вещью. Но у меня такое осталось ощущение, что вот этот пункт об этой вот этой динамической или формальной, если под формой понимать форму силы, вот этой динамической или формальной связи или существа дела в, ну, скажем, таких вещах, как справедливость или совесть или добро, мы, может быть, не до конца уловили, хотя я максимально пытался это как-то расписать или выговорить, обращаясь для этого даже к стихотворениям Канта. Так вот, я это фактически завершаю обращением к вам. Вот насколько понятна вот эта мысль о чем-то, что внутри себя самого становится по мере того, что это делается, как если бы это было. Ну, скажем, акты, руководимые верой в справедливость, совершаемые так, как если бы справедливость была. И тогда есть справедливость. Вот это, ну, основной пункт. Потому что он одновременно содержит в себе структуру и справедливости, и мысли. Не случайно именно в связи с этим я обернул дело и привел вам уже не этический вариант, а чисто, казалось бы, логический вариант, а именно декартовского постулата о том, что мыслю, следовательно, существую. Ведь он звучит так. Мысля, а мыслить можно только существующее. Мысля существующее, я существую. Хотя само существующее не дано полностью до меня, как некое основание моего мышления и существования. Ну, я приведу вам другую цитату, тоже, чтобы вы думали, а не потому, что я надеюсь, что ей будет дан ответ на тот вопрос, который я сейчас снова поставил. Ну, Декарт, например, как человек глубоко христианский, хотя обычно этого не видят, справедливо считая, что он творец материалистического естествознания, каковым он в действительности является, и в этом нет никакого противоречия с тем, что он глубоко, глубоко принадлежит самой христианской культуре. Я не говорю вероисповеданию, это вопрос не касается философа. Хотя и по вероисповеданию он католик, христианин. Не об этом речь идет. Речь идет об основаниях культуры, которую мы суммарно называем христианской культурой. Конечно, как таковой, он считает человека или человеческий образ происходящим от Бога. Ну, в смысле создания человека по образу и подобию Божьему. Что есть символ, указывающий на то, что человеческое в человеке не имеет никакого природного механизма своего происхождения. Вот больше ничего. Здесь не имеется в виду никаких реальных актов создания, что есть какое-то существо, называемое Богом, которое создало бы человека. Речь идет совершенно другое. Скорее здесь речь идет о том, что человеческое существо есть существо, конституирующее себя в своей человечности, в лоне своей соотнесенности с символом Бога. Так можно было бы выразить. И вот при этом, сейчас вы поймете, к чему я это привожу, это просто была, так сказать, посылка для того, чтобы в нормальном контексте было понято то, о чем я сейчас скажу. И вот Декарт, будучи христианином, вводит такой постулат. Он вводит его, конечно, в качестве философа, то есть человека, предающегося свободному созерцанию и размышлению, что никакого отношения к актам ритуала или к актам церковной веры не имеет. Он говорит, но Бог, сказал, говорит он, имейте в виду, Бог, создавший якобы человека, не предшествует мне во времени. Странная очень вещь. Повторяю, Бог не предшествует мне во времени. Ну, вспомни, что я говорил, что акт совершаем без предшествующего основания. То есть без предшествующей законченности, завершенности, не чего-то, что становится основанием для нас. Или нас порождает. Но и Бог, говорит Декарт, не предшествует мне во времени. Он имеет в виду вот эту перемещающуюся точку, она, которая перемещается туда, где я актуально сам нахожусь. Я одновременен с актом моего создания или создания меня самого. Повторяю, я одновременен с чем-то, что создает меня. Ну, потому как мы анализировали структуру, скажем, мысли, структуру такого явления, как справедливость, вера в справедливость, мы ясно видим, что это вот такие, именно такого рода события происходят в мире, и что мы мыслим только тогда и чувствуем действительно, по-человечески, подлинно чувствуем или подлинно воспринимаем посредством чувства что-то, только тогда, когда наша мысль и чувства получают структуру такого события. Или совершаются по структуре такого события. В событии этом очень существенно и очень важно выполнение мыслей и чувств в плоти. Материи особого рода. Вот некоторые, представьте себе, некоторые философы называют ее трансцендентальной материей, сверхчувственной материей, метафизической материей. Например, Декарт говорил, что человек есть метафизическая материя. Материя, но не физическая, метафизическая. То есть здесь речь идет о некоторой абсолютно телесной конкретности совершенно особого события, которое является превращением времени в историю. Образцом такого события является, конечно, в христианской культуре является образ Христа, который является отличительным и решающим для самой подлинной христианской веры. То есть отношение к Христу выделяет христианина, не отношение просто к единому Богу, а отношение это через Христа, то есть отношение к Христу выделяет. В каком смысле слова? Почему я это сейчас говорю? Это частично связано вот с тем, о чем я говорил в связи с Бердяевым, и это можно говорить, повернуть такими словами, что в каком-то смысле и Бердяев, и впоследствии Достоевский, то есть раньше Достоевский, а впоследствии Бердяев, сталкивались с тем фактом, что Россия есть культура, не ставшая еще действительно христианством в своих глубинах. То есть культура, не преобразованная полностью внутренне из себя в христианскую культуру. И это связано с вот этим пунктом отношения к конечной телесной форме, которой только и может быть дано бесконечное. И поэтому нельзя отрицать конечное и телесно-конкретно историческое на том основании, что оно само непосредственно не является бесконечным, то есть несовершенно, имеет недостатки, пороки там, и так далее. Я завершу простой мыслью. То есть она действительно непростая, но мы можем только просто ее выражать, поскольку она очень сложная, и выразить ее вообще невозможно. А может только просто. Вот, я не помню, может, я даже говорил вам об этом. Это очень устойчивая тема и в Евангелии от Иоанна, и в письмах Иоанна, и тем более в Апокалипсисе, но там это зашифровано. Так, следующая тема. Там ставится простая задачка. Чем отличается, во-первых, христианин от нехристианина, и, во-вторых, чем отличается Христос от антихриста? Ну, христианин, я сказал уже, отличительный признак – это отношение к Христу, то есть приятие акта и деяния и образа Христова. Как образа чего? Пути, вот того же самого, о чем я говорил перед этим, в самом начале. И второе, очень забавное и важное для нас вещь, и бросающее свет на тот акт самопознания, несовершение которого я упрекаю Бердяева. Чем отличается Христос от Антихриста, или Антихрист от Христа? Все время у Иоанна мелькает такая мысль, что Антихрист, она будет для вас, наверное, неожиданной, Антихрист отличается от Христа тем, что он, то есть Антихрист, идеален. Идеален. То есть Антихрист есть отрицание того, что может, ну да, я сейчас религиозный термин употреблю для краткости просто, что может божественное предстать в конечной плотской человеческой форме. Божественное может быть только идеальным. То есть все высшее может быть только идеальным. Это позиция антихриста. Антихрист отличается, повторяю, от Христа тем, что он только идеален. То есть антихристом является неспособность человеческое в конкретном, плотском, телесно, конечном видеть высшее, как совершенное в нем. То есть это отрицание того, что возможно такое событие, что божественное может принять, явиться в мир и быть в мире в человеческой форме. А все человеческое, ведь вы знаете, оно не идеально, не совершенно и так далее, так далее. А вот для нормального духовного познания человеком самого себя, а Евангелие является совокупностью духовных истин человека о самом себе. Для нормального слуха и для нормального сознания это совершенно ясно. Но такое нормальное сознание предполагает высшую степень человеческого развития, мускулатуры мысли и души, а не мешка, набитого благими побуждениями, идеальными стремлениями и так далее, так далее. Идеальные стремления, пожалуйста, да, вам антихрист больше подходит, чем Христос. Повторяю, антихрист отличается от Христа своей идеальностью. А Христос от него, следовательно, отличается тем, что он плоть. Но плоть особая, конечно. Вот то, что я называл словами Декарта, метафизическая материя. Метафизическая материя. Ну, давайте сегодня на этом кончим.